слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Время свободы. Итоговый выпуск». Программу ведет Андрей Шароградский.
Мы отклоняемся от обычного течения программ из-за экстренного события в Москве. Группа вооруженных людей, около 20 человек, захватила концертный зал, где шло представление мюзикла «Норд-Ост». По разным оценкам, в зале находится до 700 зрителей.
Вечером 23 октября информация о происходящем в театральном центре на Дубровке однозначно говорила только одно, что случилась трагедия. Звонки на мобильные телефоны знакомым, находящимся в зале, с желанием получить информацию, могли угрожать жизни людей.
Мне удалось связаться по мобильному телефону с помощником режиссера. Он сказал, что сейчас не время разговаривать. Когда я попросил подтвердить хотя бы что-то, он сказал, что да, 20 человек примерно захватили зал, и в зале около 700 зрителей. Он сказал, что не может разговаривать шепотом. Его спросили: «Ты заложник?» Он сказал: «Да, заложник».
Немногие подробности, которые просочились за пределы здания театрального центра на Дубровке, журналисты «Радио Свобода» узнавали в пересказах родственников и знакомых заложников и от тех, кто смог выбраться и рассказать, с чего все началось.
С одной из актрис, бежавших из здания, Элли Денисенко, нам удалось связаться по телефону.
Выбежал один из наших актеров, Юрий Мазихин, и стал кричать, что на сцене стрельба, что убегайте кто куда. Мы закрылись изнутри в грим-цехе, слышал из-за дверьми грохот, пальба непрекращающаяся, очень много стреляли. Нам потом уже удалось сбежать, потому что они, поскольку забаррикадировали служебный вход, там никого не было. Актеры и актрисы, которые на втором этаже, они связывали костюмы в веревки и спускались.
Доктор, профессор-кардиолог Мария Школьникова поддерживала связь с журналистами по мобильному телефону из самого зала. От нее мы и узнали, что именно «Радио Свобода» слушают там и захваченные в заложники зрители «Норд-Оста», и, очевидно, их захватчики.
Люди просто очень устали, измучились, и люди боятся очень сильно и держатся из последних сил. Единственное требование – прекратить войну в Чечне. Ни денег, ни каких-то там других привилегий. Люди передают, нас 10 тысяч, мы просим, чтобы не было штурма. И сейчас мы слышим ваше радио, потому что это ваш канал у нас сейчас работает в зале. И вот все, что я говорю, сейчас слышат люди, которые сидят. И вас слышат все люди, которые сидят в зале.
А сколько террористов?
Вы знаете, я не буду, наверное, открывать этот вопрос, потому что я просто не знаю, чем это для нас может обернуться.
Захватчики «Норд-Оста» требовали остановить войну в Чечне. Политики Геннадий Гудков, Руслан Хасбулатов, Александр Гуров, Борис Немцов, Асланбек Аслаханов, Владимир Лукин, правозащитница Елена Боннер и многие другие твердили в эфире «Радио Свобода» о том, что жизни людей дороже, чем принцип не идти на переговоры с террористами. Говорили о том, что вывести войска из Чечни за день или за неделю невозможно. Глава чеченской администрации Ахмат Кадыров в эфире «Радио Свобода» ссылался на личные контакты с президентом Путиным и давал понять, что у властей есть план. Так будет ли штурм? Ответ на этот вопрос журналисты пытались угадать, наблюдая издалека за передвижением спецназа, эвакуацией людей из соседних больниц и за тем, как милиция стесняет передвижение жителей окрестных домов. За оцеплением вместе с журналистами оставались московские чеченцы, предлагавшие себя вместо заложников, и, конечно, родственники пленников.
У Георгия Кирсанова супруга осталась в этом дворце.
Это сколько можно называть антитеррористическую операцию? Антитеррористическая операция, когда это просто война. Война неприкрытая, и она не заканчивается. К сожалению, наверное, она не закончится до тех пор, пока кто-то не погибнет окончательно.
Развязка наступила к утру 26 октября. Включение наших репортеров не давали определенной информации, но заставляли насторожиться.
Вопрос к Максиму Ярошевскому. Что там начало происходить? Какую-то хронологию событий, вот то, что вы видели.
3 часов ночи с периодичностью раз в час звучали достаточно громкие какие-то хлопки. Затем в 5 часов 30 минут раздалась продолжительная очередь, видимо, автоматная. Затем последовало несколько взрывов, затем опять автоматные очереди. И основная операция началась в 6, в начале 7 утра. Причем началась она достаточно агрессивно. Здесь звучали взрывы, выстрелы. И один взрыв был просто очень сильный. Но на данный момент я вижу огромное количество мигалок. Это, видимо, скорая помощь.
На линии связи Мумин Шакиров.
Здесь очень активизировалось движение. Вот вы сейчас слышите эти все сирены. Одна машина за другой выезжает и заезжает скорой помощи. И вот я только видел, проехала машина, где из окон выглядывали лица из заложников.
На линии прямого эфира сейчас по телефону из Москвы моя коллега Анна Политковская, обозреватель «Новой газеты». Как всем известно, Анна в течение всего вчерашнего дня пыталась вести переговоры с террористами.
Последний раз это было, когда они отказались больше принимать воду от меня. Они очень занервничали. Заложников мне показывали, сначала мужчин, потом женщин. Заложники были в шоке. Все говорили, что у нас страна забыла. Я сочла нужным ночью выйти из здания, потому что так просили заложники, чтобы пойти и сказать, что у них происходит. И чтобы было какое-то давление на наши власти, чтобы они попытались разрешить это без крови. Я это все сказала, а НТВ запретило это показывать. Была линия связи с людьми, которые захватили людей. Меня попросили люди в Бараево положить деньги на этот телефон, потому что заканчивались деньги. Я просила об этом представителей штаба. В результате спецслужбы взяли и заблокировали этот телефон, который был единственной связью.
Сегодня вечером исполняется 10 лет Дню Первому, когда популярнейший российский мюзикл «Норд-Ост» получил имя «Теракт на Дубровке». Утром 26 октября бывшие заложники и родственники 130 погибших при штурме с использованием неизвестного газа отметят 10-ю годовщину того, что они называют преступлением российских властей.
23 октября исполнилось 10 лет с того дня, когда террористы захватили зрителей мюзикла «Норд-Ост» в театральном центре на Дубровке в Москве. Обзор архивных записей «Радио Свобода» от захвата до штурма подготовила Евгения Назарец. В декабре 2011 года Европейский суд по правам человека, рассмотрев коллективную жалобу пострадавших в результате теракта на Дубровке, признал, что российские власти нарушили право заявителей на жизнь. Помимо назначения денежных компенсаций, Страсбургский суд обязал Россию объективно расследовать обстоятельства проведения операции по освобождению заложников, во время которой погибли люди. По словам члена Координационного совета региональной общественной организации «Содействие защиты пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Дмитрия Миловидова, сейчас пострадавшие добиваются возбуждения такого уголовного дела. С Дмитрием Миловидовым побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
На Норд-Ост пошли две мои дочери. Леночка, 12 лет, и Ниночка, 14 лет. Леночка повезло, ее выпустили буквально в первые часы после захвата, задолго до штурма. Ниночка боевикам, этим зверям, показалась слишком взрослой. Ее оставили в зале. И больше мы о ней ничего не знали. Я так не смог восстановить ничего, что происходило в зале вокруг моей дочери. Приходилось потом по крупицам из материалов дела вылавливать такую информацию. И разбираться, почему погибла моя здоровая, крепкая дочь.
Вам удалось разобраться в этом?
Я, по крайней мере, вижу из экспертизы, что никаких хронических заболеваний обнаружено не было. То есть то, что говорят власти о том, что на Норд-Ост собрались якобы больные и инвалиды, и в один час, в один миг вдруг забыли, как дышать, этот бред развеян решением Европейского суда по правам человека. Трудно, сказал Европейский суд, понять, как это такое смертельное опасное средство было применено в таких условиях, и при этом следствие отметает причинно-следственную связь между гибелью людей и так называемым газом. Европейский суд записал в своем решении, что нарушены права человека по двум основным пунктам. Отсутствие организации спасательной операции и отсутствие должного расследования причин гибели людей. Мы сейчас заняты тем, что заставляем российское правительство выполнять решение Евросуда. Мы еще в июне месяце подали жалобу в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по факту гибели.
А спасательную операцию нужно было проводить? Точнее, штурм, или как это правильно вы считаете называть, то, что произошло 26 октября рано утром?
26 октября рано утром, прервав переговорный процесс, власти пошли на неспровоцированный штурм с применением высокотоксичного вещества, не мгновенного действия, не имеющего антидота. Это вещество имело цвет, запах, то есть фактически провоцировало террористов на ответные действия.
А почему это сделано было? Почему не стали продолжать переговоры? Почему не пытались освобождать все больше и больше заложников? Вы как считаете?
Я с первых часов, когда проходил сквозь первое кольцо оцепления, я видел, что вскрывают люки. То есть я понимал, что штурм будет в любом случае. То есть власти нужно было было показать обязательно силу. Власти ссылаются на якобы какие-то перехваченные телефонные переговоры, в которых утверждалось, что заложникам грозит неминуемая гибель, но, получив из Страсбурга материал уголовного дела Нуртоста в количестве 126 томов, мы не видим в указанных телефонных переговорах прямого указания. В то же время мы знаем из сообщений Анны Политковской, которая взяла на себя функции добровольного, непрофессионального переговорщика, что в планах террористов было выпустить заложников и устроить бой в центре Москвы. Это власти никаким образом устроить не могло. Они не могли это допустить. Поэтому был предпринят штурм. Зачем при штурме было применено вещество, если верить письму ФСБ, это производная фентанила, на которых вроде бы был поставлен крест еще в 80-х годах, поскольку данные спецсредства не обладают требуемым быстродействием и имеют огромное количество побочных явлений. Ведь мы должны помнить, что 7 бойцов спецназа тоже отравились вместе с нашими заложниками. Низкий поклон всем бойцам спецназа, которые выполняли боевой приказ. Они уничтожили террористов. А потом, нарушая боевой устав, они вернулись в зал, выносили наших близких, сами травились этим газом. Низкий поклон. Наш вопрос только к руководителям спецоперации, господам Прончеву, Патрушеву и другим многим, имена которых мы не знаем. Россия ответила Евросуду, что документы оперативного штаба уничтожены.
Это был член Координационного совета региональной общественной организации содействия защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост Дмитрий Миловидов. Вопросы ему задавала Марьяна Тарачешникова. Как спустя 10 лет вы оцениваете действия властей во время захвата театрального центра на Дубровке? Сегодня в 10-ю годовщину захвата центра. Такой вопрос прохожим на улицах Петербурга задавала наш корреспондент Татьяна Вольская.
Честно говоря, я даже ничего об этом не слышала. Я не смотрю новости, к сожалению, даже не знаю.
Ну, это так было давно, я уже не помню, честно говоря. Ну, как их оценивать? У меня какого-то определенного, вот осуждать их там, поощрять их. Мы очень многого не знаем об этом. Расследование действительно такого парламентского там расследования, что там произошло, не было.
Отрицательно. Я уже забыла, что они сделали за 10 лет. Много времени прошло. Раз много погибло людей, вероятно, что-то сделали не так.
Не совсем профессионально. Погибло слишком много народу. Замалчивали. Все. Никакой информации, ну и количество народа. Главный показатель профессионализма сотрудников спецслужб. Впечатление, что именно им все равно было. Сколько погибли, главное было уничтожить боевиков.
Ну, как я могу оценить? Конечно, отрицательно. Много людей было отравлено, поэтому я не могу сказать. Столько погибло, конечно, очень жалко.
Вы знаете, на самом деле трудно ответить, потому что была такая трагедия, а власти не знают, что они предприняли за 10 лет. Мер безопасности, в общем, никаких нету. Честно говоря, я вот смотрел вчера передачу, там говорилось о том, что сами вот заложники просили не штурмовать, что вот погибнет много людей. Не знаю, был у них выход, не было, то есть что можно было придумать. Для меня, честно говоря, до сих пор загадка, что там произошло в итоге. Но то, что погибло столько людей, очень жалко, очень много.
Я не знаю, не смотрела телевизор.
Сейчас, наверное, за такой период уже меньше думаешь об этом, и настолько много безобразия происходит, что сейчас те переживания уже не столь трогают, и каждый раз, когда что-то происходит с людьми, и власти не торопятся или торопятся таким образом оказать помощь, конечно, испытываешь возмущение, беспомощность, негодование, но предполагается, что нужны профессионалы, как бы отсутствие профессионалов на каждом месте, которые бы честно выполняли свой долг, а не потому, как это выгодно. Это все было страшно. Нам не показывали всю информацию. У меня сейчас дочь уже живет 4 года в Америке, и каждый раз, когда что-то происходит, тамошняя версия наших событий, она отличается. Жалко, конечно, что нас и власти так много не любят, и мы сами себя только-только учимся любить.
Очень все неграмотно было сделано. В общем, у нас о людях в нашем государстве никто не думает. Думают только о том, что вот операция прошла, сколько-то спасли, а человек один не существует вообще. Очень печально, что мы живем в такой стране, и что над нами такие правители.
Я всегда оценивал эти действия. Тогда и сейчас я склоняюсь, что все можно было сделать по-другому. Все, что там происходило, глубоко непрофессионально с точки зрения безопасности и с точки зрения спецслужб, как они работали. Такое ощущение, что они работали для галочки, а не для спасения людей. И тогда у меня было плохое отношение, и сейчас.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как спустя 10 лет вы оцениваете действия властей во время захвата театрального центра на Дубровке. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 23 октября. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, обнародован список тех, кто по результатам состоявшихся выборов вошел в так называемый Координационный совет российской оппозиции. Интернет-голосование на первых в истории России альтернативных выборах длилось 3 дня. Первое место у блогера, одного из лидеров протестного движения, Алексея Навального, что не стало неожиданностью для наблюдателей. О том, как политологи и эксперты восприняли результаты выборов, корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
С того момента, как стало известно о намерениях представителей оппозиции провести альтернативное голосование среди россиян, наблюдатели и многие общественные деятели сразу заявили – это выборы под Алексея Навального. За него, напомним, отдали голоса 43 тысячи проголосовавших россиян. Второе место занял писатель Дмитрий Быков, на третье вышел Гарри Каспаров. Всего по общегражданскому списку было выбрано 30 активистов, в том числе Борис Немцов, лидер Левого фронта Сергей Удальцов, эколог Евгения Чирикова, депутат Госдумы Дмитрий Гудков, академик Михаил Гельфанд. Если то, что в список вошли лидеры протеста и первое место занял Навальный, было предсказуемо, появление в общегражданском списке ученого Михаила Гельфанда, напротив, вызвало удивление, говорит политолог Михаил Тульский.
Я вот из лидеров удивился такому высокому показателю Гельфанда, которого до сих пор, в общем, никто знает, никто слышит, не слышал. Но говорят, он как-то очень удачно выступал на «Дожде», но до этого, собственно, не было ни фигуры политической, ни никакой фигуры.
Сам Михаил Гельфанд, доктор биологических наук, заместитель директора по науке Института проблем передачи информации Российской академии наук и профессор МГУ, не видит ничего странного в том, что в список вошли самые известные представители оппозиции.
Те, за кого проголосовали, те в списке и есть. Значит, известно, что среди голосовавших москвичи как раз составляли меньше трети. Действительно, там люди, которые на слуху, это естественно, потому что при любом голосовании знакомые фамилии. А тем не менее, у всех людей из регионов, откуда угодно, была возможность там выступать на дебатах, там писать эссе и вообще как-то себя показать. В этом смысле выборы существенны не только как результат, но и как процесс. Если в регионах проголосовали из людей из Москвы, я не очень понимаю, в чем проблема. В регионах люди были очень разные, прямо скажем. А там действительно было очень много достойных, разумных людей, и, разумеется, с ними не надо терять связь.
Учитывая сложности, с которыми столкнулись организаторы выборов, уголовные преследования Сергея Удальцова, который занял 20-е место, и его соратников, DDoS-атаки на сайт, где можно было проголосовать, скандал вокруг МММ и Сергея Мавроди и многое другое, политолог Владимир Прибыловский вообще удивлен тому, что выборы удались. В интервью «Радио Свобода» эксперт отметил плюсы и минусы прошедшей кампании.
Участвовала в выборах далеко не вся оппозиция, не представлены две важнейшие оппозиционные силы – КПРФ и «Яблоко». То есть это не является представительным органом всей оппозиции, но значительной ее части. И в том числе весьма значительной части в Москве. Я лично высокого мнения о Навальном как политическом тактике, как человеке, чувствующем людей. Какие-то перспективы у этой структуры точно есть. В условиях информационной блокады со стороны телевидения это довольно много. И вообще показывает довольно высокий организационный потенциал екатеринбургской команды сторонников Навального, команды Леонида Волкова. В общем, я во многом восхищен. Не ожидал, что у них вот так вот получится. Большой технический успех вот группы Леонида Волкова. В то время выбрано было несколько неудачное. Избирательная кампания совпала с избирательной кампанией государственные органы. То есть сначала нужно было бросить все силы вот на этих выборах, тем более, что неплохие шансы в нескольких местах были.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следили за выборами в Координационный совет российской оппозиции. Пока рано говорить о том, будет ли власть взаимодействовать с таким органом. В отличие от Владимира Прибыловского, политолог Михаил Тульский уверен, шансов на это нет, и вину он целиком возлагает на саму оппозицию.
Власть, в общем, проводила и проводит все больше стратегию вот такого жесткого силового наката, зачистки всего политического поля и выращивания на политическом поле на откровенных фальшивок. Оппозиция же, вот особенно та, которая объединилась вокруг Координационного совета, наоборот, строит свое линию поведения на максимально мирном протесте, на максимально добром, на предложениях власти пойти на уступки, на переговоры, готовы на самые мягкие требования, практически на то, чтобы все время у власти чего-то просить. А власть настроена в отношении оппозиции максимально жестко. Но никаких шансов у такой оппозиции нет. Вот так, если продолжать эту линию, то это все должно закончиться полной ликвидации этой оппозиции.
В таких условиях 80 тысяч проголосовавших россиян – это много или мало?
Если бы это было на митинге, это много. А 80 тысяч проголосовавших, в том числе в интернете, пусть там и шла какая-то идентификация по фотографии, не надо было совершать никакой гражданский поступок. В общем, в этой ситуации 80 тысяч – это, конечно, мало.
На 45 мест в Координационном совете претендовало 209 кандидатов. Многие оппозиционные деятели не принимали участие в выборах или отказались в ходе подготовки, будучи не согласными с позицией организаторов. Среди представителей регионов в общегражданский список вошли лишь самые известные, например, эколог Сурен Газарян или астраханский депутат Олег Шейн. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Время свободы, итоговый выпуск, вторник, 23 октября. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин побывал сегодня в московском следственном изоляторе Лефортово, где находится оппозиционер Леонид Развожаев, обвиняемый в подготовке массовых беспорядков. По словам Лукина, Развожаев не жаловался на пытки, о которых сообщалось ранее. Сегодня же стало известно, что адвокат Виолетта Волкова лишена права защищать Леонида Развожаева в суде. Юристы и правозащитники обращают внимание на сомнительные методы, которыми воспользовались российские власти, чтобы доставить в страну очередного фигуранта так называемого «болотного дела». Тему продолжает Елена Поляковская.
Адвокат Виолетта Волкова не будет защищать оппозиционера Леонида Развожаева, интересы которого противоречат интересам других ее клиентов, в том числе координатора Левого фронта Сергея Удальцова, сообщил во вторник официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, сославшись на Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Под противоречием следует понимать то, что Удальцов не признает свою вину, а от Развожаева, по словам следователей, получено чистосердечное признание в организации массовых беспорядков 6 мая. Ранее адвокат Волкова говорила, что ничего не знала о заседании Басманного суда, принявшего решение об аресте Леонида Развожаева в минувшее воскресенье. Виолетта Волкова настороженно отнеслась к тому, что интересы Леонида Развожаева представляет адвокат по назначению.
Всегда, когда следствие не хочет допустить защитника к делу, и когда понимает, что защитник будет ему противодействовать, назначается иной защитник. Ну, в таких случаях мы, к сожалению, сейчас не можем говорить о связи следствия и защиты, но всегда есть предположение, что защитник действует не совсем в интересах своего подзащитного. Мы будем этот факт проверять. В данном случае нам пока не удалось связаться с Развожаевым. Не допущено ни я, ни мой коллега Александр Денисов к Развожаеву, который ведет только его одного. Документов о том, что я отстранена от этого дела, у меня нет. Следователь мне соответствующих документов не подавал. А более того, адвокат, который допущен к ведению следственных действий, и адвокат, который допущен к человеку, находящемуся в следственном изоляторе, это два совершенно разных человека. Я, например, могу посещать в следственном изоляторе человека, дело которого не веду на предварительном следствии. И закон мне это не запрещает. Единственный документ, который мне для этого нужны, это ордер, удостоверение и соответственные требования для каждого изолятора, своя форма. Все документы были поданы. После этого по каким-то причинам руководство изолятора стало связываться со следствием для того, чтобы узнать, можно ли нас допустить или нельзя. Это уже все навевает подозрения. Потому что действия абсолютно незаконные, и руководство изолятора не имело права связываться со следствием, и следователь не имел права давать разрешение или отказывать в этом разрешении. Естественно, мы будем этим заниматься и обжаловать действия и следствия, если таковые были, и действия руководства изолятора.
Как сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, активист Левого фронта Леонид Развожаев собственноручно написал явку с повинной по делу о подготовке к организации массовых беспорядков. В частности, по словам Маркина, Развожаев подробно сообщил, как именно он сам, а также координатор Левого фронта Сергей Удальцов и его помощник Константин Лебедев готовились к организации массовых беспорядков на территории Российской Федерации. Соратники Развожаева говорят, что эти признания он мог сделать под давлением. Между тем, много вопросов вызывает и то, как именно оппозиционер оказался в Москве. По мнению известного адвоката Анны Ставицкой, то, как был задержан в Киеве и перевезен в Россию Леонид Развожаев, противоречит и российским, и международным нормам.
Конечно же, это не соответствует никаким нормам, ни международным, ни российским, потому как вопросы об экстрадиции в настоящее время достаточно четко закреплены, во-первых, в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, а во-вторых, в различных международных конвенциях, которые Российская Федерация ратифицировала. Поэтому в том случае, если на территории Российской Федерации совершил преступление какой-либо человек, и он находится на территории иностранного государства, то существуют четкие механизмы доставления этого человека на территорию Российской Федерации. Должен быть направлен в иностранное государство запрос о выдаче, и на территории иностранного государства должен вопрос о выдаче рассматриваться. И только в том случае, если вынесено решение об экстрадиции на территории иностранного государства, то только в этом случае человек может быть доставлен в Российскую Федерацию. А таким образом, каким был доставлен в Российскую Федерацию известный оппозиционер, конечно, это нарушение и внутреннего законодательства, и международного. Но я бы хотела отметить, что в России вообще практикуется похищение людей, которые находятся в Российской Федерации по запросу иностранных государств. Очень часто похищаются, например, лица, которые запрашивают Узбекистан и Таджикистан. И Российская Федерация, власти Российской Федерации помогают спецслужбам иностранных государств похищать людей. И, видимо, настолько привыкли помогать похищать людей, что и сами тоже используют те же методы. Что, конечно же, ужасно и должно пресекаться. И Европейский суд уже даже выносил решение по одному делу о похищении таджикского оппозиционера и принял решение о том, что российские власти виноваты в том, что он был похищен, и в том, что они помогали этому похищению. А сейчас уже сами российские власти похищают.
Во вторник в следственном изоляторе Лефортово, где содержится Леонид Развожаев, побывали правозащитники. Они не подтвердили информацию о том, что оппозиционера пытали. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А в Киеве выясняют, кто стоит за спецоперацией по похищению Леонида Развожаева. В связи с этой историей Организация Объединенных Наций пригрозила Украине санкциями. Передает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Леонида Развожаева похитили в минувшую пятницу возле киевского офиса Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Предполагается, что за этой операцией стояли российские спецслужбы. По словам советника отдела по общественным связям УВКБ Александры Маковской, в связи с исчезновением Развожаева ее коллеги сразу же обратились в милицию.
Господин Развожаев 19 октября пришел в офис. С ним было проведено собеседование, его зарегистрировали. В ходе консультации был сделан перерыв, во время которого господин Развожаев вышел на обед. Его личные вещи остались в офисе. Прошло некоторое время. Юридический консультант пытался с ним связаться по телефону. Он не отвечал. Юристы были обеспокоены и вызвали милицию и сообщили о его исчезновении.
В специальном заявлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев подчеркивается, что произошедший инцидент должен быть тщательно расследован украинскими правоохранительными органами. В заявлении также указано, что выдача просителя статуса беженца стране происхождения без уважения существующих процедур может привести к тому, что государство будет привлечено к ответственности за грубое нарушение национального и международного права. Александра Маковская продолжает.
Мы обеспокоены тем, что человек, который выразил желание обратиться о предоставлении ему статуса беженца на территории Украины, исчез при достаточно загадочных и необъяснимых обстоятельствах. И мы призываем правоохранительные органы Украины провести расследование и сообщить нам о результатах, поскольку мы уверены в том, что искатели убежища на территории Украины должны быть уверены в том, что их заявление будет рассмотрено без предубеждений, что они будут иметь возможность подать это заявление, и что они должны быть уверены в их физической неприкосновенности. Возвращение человека в страну происхождения вопреки существующим процедурам может привести к ответственности страны за нарушение.
Ранее в Генпрокуратуре, Службе безопасности и Министерстве внутренних дел Украины заявили, что не имеют отношения к задержанию и отправке Развожаева в Россию. Впрочем, экс-заместитель главы Службы безопасности Украины Александр Скипальский сомневается, что спецоперация по похищению Развожаева произошла без согласия украинских властей.
Это выглядит просто фантастически. Это произошло или по договоренности, а скорее всего это украинская сторона поспособствовала задержанию, посадили на чартерный рейс и отправили в Россию.
До случая с Развожаевым украинская сторона очень лояльно относилась к просьбам сбежавших россиян, даже после того, как главой государства стал Виктор Янукович. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня вторник, 23 октября. Европейский суд по правам человека счел несправедливым процесс по делу бывшего главы службы безопасности компании «ЮКОС» Алексея Пичугина и обязал российские власти выплатить Пичугину 9 500 евро в качестве компенсации. Сейчас по решению российского суда Алексей Пичугин отбывает пожизненное заключение. О значении решения суда в Страсбурге с юристом Владимиром Гладышевым побеседовала обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина.
Итак, Владимир, Европейский суд по правам человека счел процесс по делу Пичугина несправедливым и постановил взыскать с российских властей 9500 евро в пользу Алексея Пичугина. Вы написали, что это победа адвокатов. А в чем, собственно, состоит эта победа? Что дальше? Ну, Европейский суд так счел. Российский суд может считать иначе?
Российский суд вряд ли, конечно, согласится с Европейским судом по правам человека, но в данном случае и не ожидалось, что Алексея Пичугина немедленно отпустят после данного решения. Самое главное в этом решении то, что из дела ЮКОСа был изъят очень важный элемент, то, о чем Путин говорил, у них руки по локоть в крови. Оказалось, нет. Оказалось, что все это фактически вранье, и Европейский суд по правам человека нашел очень серьезное нарушение в процедуре суда, причем такие, которые не позволяют говорить, что реально был настоящий суд в отношении очень серьезных обвинений в убийстве. Таким образом, получается, что в колонии «Черный дельфин» держит невинного человека, который был приговорен к пожизненному заключению в результате абсолютно несостоятельного суда. Вот это главный итог, и это, безусловно, победа. Естественно, в нормальное, хорошо организованное государство человека выпустить либо немедленно после такого решения. Но в данных обстоятельствах это лучшее, на что можно было надеяться, поскольку суд по правам человека в последнее время принимает странные решения, в том числе не только по делам ЮКОС, а недавнее решение по делу Фетисов против России тоже вызывает много вопросов. Но данное решение по делу Пичугина, я еще раз хочу сказать, оно имеет большое значение, поскольку подтверждает невиновность человека, фактически ложно обвиненного.
Вот вы сказали, что суд нашел серьезные нарушения в ходе процесса над Пичугиным в России. А что для Европейского суда является серьезным нарушением?
Было, как я понимаю, из текста решения суда адвокатами заявлен целый ряд нарушений статьи 6 конвенции, то есть нарушение права на справедливое судебное разбирательство. Суд рассмотрел фактически два таких нарушения. Первое – это закрытие процесса, то есть когда процесс сделали закрытым, непрозрачным для публики, засекретили его. Суд сказал, что этого делать нельзя. И самое главное, что суд разобрался в доказательствах, которые приводились прокуратурой по делу Пичугина, и сказал, что фактически все обвинение строилось на показаниях одного человека. Причем эти показания были представлены таким образом, что было очевидно, что судья не хочет, чтобы эти показания реально исследовались. То есть все осуждение по делу Пичугина основывалось на показаниях только одного человека, которые фактически не могут быть расценены в качестве таких показаний. То есть получается, что в результате глубокого исследования судом по правам человека доказательственные базы Пичугина обвинили безосновательно. Нет оснований полагать, что Пичугин убийца. Да, и после этого суд сказал, ну, поскольку эти нарушения были весьма серьезны, другие заявленные правонарушения мы даже не рассматриваем. Что это означает? Это означает, что для Европейского суда по правам человека нарушения вот эти настолько серьезны, и суд настолько опорочен, что уже даже не имеет смысла рассматривать какие-то другие нарушения. То есть суд уже не может рассматриваться в качестве настоящего суда. Я думаю, что это очень важный вывод.
Как, по вашему мнению, это повлияет на другие дела, связанные с ЮКОСом?
самое большое значение – это то, что решение положительное. Если бы оно было отрицательное, конечно, сам факт подтверждения справедливости суда над Пичугиным, если бы оно бы состоялось, оно бы оказало чудовищное влияние на все другие дела. То есть было подтверждено, что в портфеле менеджеров ЮКОСа в том числе возможно с большой долей вероятности убийства. В данном случае было сказано, что обвинения в убийстве, они абсолютно надуманные и не подтверждены реальными фактами. Во-первых, это показывает, что если государство и суды, которые от него зависят, пошли на то, чтобы фактически сфальсифицировать доказательства по данному делу, то, видимо, в делах, где менее серьезное обвинение всего-навсего экономические преступления, видимо, было сделано что-то похожее. То есть, фактически, этим решением по делу Пичугина Европейский суд по правам человека опорочил и все другие дела, которые рассматривались в российских судах, все другие обвинения в отношении ЮКОСа, его акционеров и топ-менеджеров.
С юристом Владимиром Гладышевым о деле Алексея Пичугина беседовала обозреватель «Свободы» Ирина Лагунина.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
Время «Свободы», итоговый выпуск, вторник, 23 октября. К международным новостям: во Флориде состоялся третий заключительный раунд прямых дебатов между кандидатами в президенты США, нынешним хозяином Белого дома демократом Бараком Обамой и республиканцем Митом Ромни. Этот раунд был посвящен проблемам внешней политики. Передает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
По последним опросам, менее 10% американских избирателей считают внешнюю политику фактором, который повлияет на их решение, за кого голосовать на президентских выборах. Более важными избиратели считают вопросы экономики и дефицит государственного бюджета. Именно поэтому во время дебатов во Флориде, которые должны были быть посвящены исключительно международным вопросам, и президент Обама, и Митт Ромни несколько раз переводили разговор на внутриполитические темы. Ведущему даже пришлось напомнить кандидатам о предмете дебата. Как и ожидалось, президент Обама говорил о внешнеполитических успехах своей администрации. Он упомянул ликвидацию Осамы бен Ладена, прекращение войны в Ираке и свержение режима Каддафи в Ливии. Президент несколько раз указал на ошибочное, по его мнению, заявление Митта Ромни по внешней политике. В частности, он напомнил, что Ромни однажды назвал Россию главной геополитической угрозой США. Вы знаете, холодная война завершилась 20 лет назад. Но, господин губернатор, когда речь заходит о нашей внешней политике, похоже, вы хотите вернуться к политике 80-х годов прошлого века, точно так же, как по социальным вопросам вы хотите вернуться к политике 50-х годов, а в области экономики к политике 20-х годов. Ромни, в свою очередь, несколько раз обвинил президента в том, что при нем позиции США на международной арене ослабли. Россия является нашим геополитическим противником, сказал Митт Ромни, напомнив, что он упомянул об этом в контексте позиции, которую Россия заняла в Совете Безопасности ООН по иранской ядерной программе. Россия раз за разом продолжает противостоять нам в ООН. Я на это трезво смотрю. Когда речь заходит о России или господине Путине, я не буду смотреть на это через розовые очки. И уж, конечно, не скажу ему, что предоставлю ему больше гибкости после выборов. После выборов он получит больше твердости. Несмотря на достаточно резкий обмен мнениями, дебаты не выявили крупных разногласий между кандидатами по целому ряду текущих международных проблем.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. Итоги третьего заключительного раунда дебатов между кандидатами в президенты США обсуждают мои коллеги, обозреватели «Радио Свобода» Ефим Фиштейн, Брайан Уитмор и Кирилл Кобрин.
Брайан, победил Обама.
Да, естественно, победил Обама. Это не было неожиданно, потому что действующий президент имеет преимущество на внешней политике, поскольку у него есть опыт. И его оппонент...
Он знает, что происходит на самом деле, да, во внешней политике.
Поэтому, конечно. Да, Обама без сомнения победил. Что это значит, я думаю, что мало. Потому что это избиратель и будет решать, за кого голосовать насчет внешней политики. Это первый и второй. Вообще, это уже третий дебат. И вот тенденции, как я сказал, это тенденции, это три дебаты следил за все предыдущие выборы. Вот оппонент почти всегда выиграет первый, и действующий президент почти всегда выиграет второй и третий, особенно на внешней политике. Но общий счет этой дебаты – это был плюс или ровный, естественно. Потому что, когда оппонент стоит на одном стене с действующим президентом, это увеличивает его вес в глазах избирателей. Это естественно. Это естественно, и опросы показывают этого. Поэтому я думаю, что гонки – это на свой естественный место сейчас. Обама лидирует чуть-чуть, пункт, процент один или два на общее голосование, и он лидирует в ключевой штате типа Огайо. Если выбор был сегодня, Обама бы выиграл, он бы набрал, я считаю, от 270 до 300 выборщиков. Но это может измениться.
Безусловно. А Ефим, вопрос тот же самый. Обама выиграл в этих дебатах, но значит ли это что-то для исхода голосования?
Ровным счетом ничего это не значит. Выигрыш этот крайне сомнительный. По опросу той же телекомпании CNN это 8%. Это очень мало. И по опросу других компаний, скажем, противостоящих Fox и других республиканских компаний, это было или ничья, или выиграл Ромни. Но, в принципе, это совершенно неважно. Небольшой и недостаточно убедительный выигрыш ничего ровным счетом не меняет. Нужно говорить о тренде, о тенденции. А тенденция последних 2-3 недель совершенно однозначна. Если бы эта тенденция продлилась еще 2 недели, а вот этого уже нельзя гарантировать, то Ромни бы победил. Потому что за последние 2-3 недели изменилось не только соотношение сил. Общенациональное голосование сейчас выигрывает Ромни на 1-2%, а не Обама на 1-2%, как здесь было сказано. В штатах типа Огайо Обама выигрывает на 1,8%. За этим нужно следить. Если удастся штабу Обамы переломить тенденцию или остановить ее, заморозить в нынешнем состоянии, возможно, он победит. Если не удастся, победит Ромни.
Ромни показал себя в первых дебатах, которые он действительно очень с большим отрывом выиграл, и это был, в общем, важнейший этап в ходе кампании. Он показал себя очень умеренным с экономической и социальной точки зрения политиком, совсем не похожим на того Ромни, которым он был еще там весной, предположим. Сейчас та же самая история произошла с внешней политикой Соединенных Штатов. Ромни был известен очень жесткими и не всегда, надо сказать, продуманными заявлениями по поводу внешней политики. Здесь он был сама осторожность, сам здравый смысл и, как ни странно, даже поддержал довольно много решений администрации Обамы. Что это? Это политический маневр или это изменение представления о жизни у немолодого политика?
Это политический маневр, безусловно. И это тоже не было неожиданно. Ромни даже сказал откровенно, что он это сделает. Но все сознательны об этом. Обама, естественно, в курсе, что Ромни пытается делать. Он бегает к центру. Он делает это, я бы сказал, не очень элегантно. Это так очевидно и так резко. И Обама даже играет на этом. На первой кампании он выступил в штате Вирджиния перед группой женщин и называл новой болезни. Он называл это ромнезия. Это когда человек забыл, что были его позиции 2 недели назад, и сегодняшний день это противоположные позиции. Это может и иметь обратный результат для Ромни, потому что раньше его был риск, что он будет крайне направо, и он будет потерять людей в центр. Сейчас он похож на политика, который вообще не имеет принципа.
В американской истории было мало президентов, которые так массивно нарушали бы свои предвыборные обещания, как президент Барак Обама. То есть ему говорить о потере памяти – это даже смешно. Политик имеет право, разумеется, эволюционировать, что, кстати, демонстрировал Обама, и политик имеет право в предвыборной кампании использовать те возможности, которые предвыборная кампания дает.
Ефим Фиштейн, Брайан Уитмор и Кирилл Кобрин о результатах 3-го раунда дебатов между кандидатами в президенты США, демократом Бараком Обамой и республиканцем Митом Ромни. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 23 октября. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Согласованы условия крупнейшей за последние десятилетия сделки о слиянии нефтяных компаний «Роснефть» и ТНК-БП. О реакции британской прессы на эту сделку лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Орган британских деловых кругов газета Financial Times отмечает, что сделка о слиянии BP с ТНК BP, по крайней мере, избавит британскую компанию от того кошмара, в который превратились ее партнерские отношения с консорциумом четырех олигархов AAR во главе с Михаилом Фридманом, которому принадлежит вторая половина акций ТНК BP. Если логика этой сделки, пишет газета, не вызывает нареканий, то ее детали трудно назвать идеальными. По условиям сделки BP получает за свои 50% акций на 2 миллиарда долларов меньше, чем AAR. Financial Times отмечает, что среди британских акционеров BP существует мнение, что отношения с новым партнером британской компании Роснефтью могут оказаться не менее проблематичными, чем с руководством AAR. Комментируя сделку о продаже акций BP Роснефти, газета «Таймс» напоминает, что именно Роснефть была компанией, которой перешли экспроприированные активы ЮКОСа, и что эта компания на 75% принадлежит Кремлю и остается любимым инструментом президента Путина для приобретения оставшихся в России частных нефтяных компаний и практической национализации российского энергетического сектора. Газета цитирует слова Владимира Путина, заявившего, что сделка по приобретению ТНК BP полезна не только для российского энергетического сектора, но и для всей экономики страны. Еще 10 лет назад, пишет «Таймс», о Роснефти не было слышно на глобальном энергетическом рынке, а после сделки по покупке ТНК BP она становится на нем одним из крупнейших игроков. Газета «Гардиан» напоминает, что сделки по слиянию ТНК BP и Роснефти предшествовали бурные споры между совладельцами ТНК BP и судебные тяжбы между ними, во время которых компания AAR блокировала выплату дивидендов акционерам BP, выступавшим против участия BP в добыче нефти в прибрежном шельфе Карского моря. Однако исполнительный директор BP Роберт Дадли с оптимизмом относится к сделке с Роснефтью и к судьбе BP в России.
Роснефть – выдающаяся компания с выдающимися перспективами роста. Ей принадлежат огромные активы, у которых огромный потенциал роста. Это компания, чей менеджмент эффективно ей управляет, привнося в компанию новые методы управления и новые технологии. BP с надеждой смотрит на возможность стать частью руководства этой компании, как мы надеемся, на ближайшие десятилетия.
Комментарий газеты «Индепендент» снабжен характерным заголовком «BP получает развод, однако Сити настороженно относится к ее новым отношениям с Кремлем». Газета пишет, что лондонская Сити в целом положительно прореагировала на сделку BP с Роснефтью, однако отмечает, что хотя аналитики и инвесторы удовлетворены ценой, за которую BP продает свои акции в ТНК BP, считают неудовлетворительными условия, по которым BP получает лишь 12,3 миллиарда наличными и лишь два места в новом совете директоров Роснефти. Газета цитирует аналитика компании Liberum Capital Эндрю Уитака, считающего, что в целом сделка выглядит неплохо, но ее денежный компонент не соответствует прежним ожиданиям, а количество акций Роснефти, предлагаемых BP, явно недостаточны. Independent пишет, что BP намерена использовать часть полученных от Роснефти средств для компенсации ущерба, нанесенного прибрежной экологии США, вызванного разливом нефти в Мексиканском заливе в апреле 2010 года. Газета Daily Telegraph оптимистичнее других британских СМИ относится к последствиям этой сделки для BP. Она цитирует главу подразделения BP компании BP Russia, входящей в ТНК BP, Дэвида Питти, который считает, что после сделки с Роснефтью будущее BP в России выглядит сейчас намного оптимистичнее. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. Суд в Италии приговорил 6 ученых-геофизиков и правительственного чиновника к 6 годам лишения свободы каждого по обвинению в неумышленном убийстве за то, что они не смогли надлежащим образом предупредить население провинции Абруцца о разрушительном землетрясении. Приговор пока не вступил в законную силу и, очевидно, будет обжалован. Жертвами землетрясения в апреле 2009 года стали более 300 человек, около 1000 были ранены. Осужденные были членами Национальной комиссии по предупреждению массовых угроз. Обвинение утверждало, что они допустили халатность, неверно оценив опасность землетрясения после первых слабых подземных толчков за несколько дней до него. Адвокаты ученых утверждают, что их подзащитные должны быть оправданы, поскольку землетрясение пока невозможно предсказывать с большой точностью. Суд вызвал большой резонанс как в Италии, так и во всем мире. Приговор комментирует заместитель директора Московского института физики Земли Евгений Рогов. С точки зрения ученого, занимающегося сейсмологией, насколько правомерно само по себе привлечение к суду сейсмологов за неточный прогноз?
Дело в том, что тут, конечно, есть два момента. Первое – это то, что они не дали прогноз своевременный и правильный этого землетрясения. Этот вопрос вообще не подсуден, потому что современная наука краткосрочный прогноз стопроцентной вероятности дать просто не может в силу недостаточности наших знаний об этих землетрясениях. То есть они могли, конечно, высказать свое личное мнение, но никакого такого очень устойчивого окончательного прогноза просто никто не может дать. Ни американцы, ни японцы, как вы видели на недавнем сильном землетрясении. Второй вопрос – это сейсмоустойчивость зданий. То есть там строились какие-то здания, которые не выдержали удара стихии вот этих вот сотрясений. Да, здесь вопрос, конечно, требует изучения, потому что, может быть, там не были соблюдены какие-то технологии строительства, там украли цемент или еще что-то. Я не знаю, откровенно говоря, деталей. Вот этот вопрос, конечно, требует расследования, и если нарушения технологий строительства были, сейсмостойкого строительства, то тогда эти люди могут как-то отвечать. За научный прогноз судить нельзя. Дело в том, что научный прогноз можно высказать, но реагировать на научный прогноз все равно должны не ученые, не научные работники, а должны исполнительные органы какие-то, ну типа местного МЧС там или местной власти. Так что они не среагировали на это дело как следует. Насколько я помню, был дан какой-то прогноз абсолютно не специалистами, и он оказался не совсем правильный. Более того, там был прогноз, который какой-то их ученый, уже умерший много лет назад, написал там чуть не за 50 лет, что вот там в 2009 году может быть землетрясение. Ученым был задан вопрос вообще, насколько эти прогнозы реальны. Они ответили, что вот никаких оснований для поддержания этого прогноза у них нет. Более того, там были предварительные толчки, они ощущались населением, и население даже там вышло на улицу. Некоторые люди были напуганы. И когда шел разговор, то вот тут, может быть, есть какой-то момент, что научные вот эти люди, сейсмологи, они не признали это как предварительные толчки, как фаршохи, как мы их называем. Но я опять же говорю, у нас примерно в 50 случаях из 100 есть такие предварительные толчки, но за ними не следует никакой сильный толчок. И поэтому определить точно, будет ли после этого сильнейшее землетрясение или оно не будет, это невозможно пока что.
А когда же можно будет с уверенностью опираться на прогнозы сейсмологов и спрашивать с них за неточности в этих прогнозах?
В некоторых случаях удачные прогнозы при вот этих фаршоках имеют место. Но, например, у нас бывают в районе Сочи, вот в России, такие, мы их называем сейсмические рои или раи, когда идет много мелких сейсмических событий, которые даже ощущаются, но они не разрушительные, они обычно там в море происходят, в Черном море. Или такие же вещи бывают в районе Камчатки. Это длится чуть месяц там и ничем не кончается. Не кончается сильным землетрясением. Поэтому отличить рой такой вот от предварительных толчков более сильного — это целая научная задача. Она сейчас пока не перешла в практическую плоскость. Вот если в течение 10 лет, я думаю, мы научимся различать вот эти толчки, от которых зависит большое событие и которые независимые. Вот такие вещи. Мы разработки такие ведем. И кое-где у нас получаются успехи. Но это, к сожалению, только лишь научная разработка.
Насколько судебный вердикт в Италии может сказаться на развитии сейсмологии? Будет ли он иметь негативный эффект для науки?
Я занимаюсь прогнозом и пишу для МЧС нашего российского, ежедекадные такие сообщения о том, что в России где развивается, с какой вероятностью возможно землетрясение. Ну, вполне вероятно, что, имея такую опасность, что всегда найдут козла отпущения именно во мне, да, может быть, я это, себя эти обязанности сложу, потому что, ну, а зачем это, строго говоря, надо, понимаете? Мы это разрабатываем, но брать ответственность за всех, что там кто-то цемент украл, а кто-то еще чего-то, ну, зачем это кому-то нужно? Я думаю, что это очень сильно понизит привлекательность этих работ.
Это был заместитель директора Московского института физики Земли Евгений Рогожин. И на этом мы заканчиваем итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 23 октября. Над программой работали продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго.
Новости на свободе. Быстро и точно.
Был вывезен на частном самолете на территорию России. После чего
работа сайтов была нарушена на протяжении практически всего первого дня голосования и полностью восстановлена только
в первые прошедшие выходные. Их уже нет.
Как и ожидалось, президент Обама говорил о внешнеполитических успехах своей
администрации. Международный союз велосипедистов сегодня начинает новый...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».